Страница за страницей. Чтение в удовольствие. Книжная полка. «Комсомольская правда» представляет. Золотая коллекция для юношества. О своих книжных кумирах и литературных героях рассказывают звездные читатели.
Дорогие друзья, добрый вечер. В эфире радио «Комсомольская правда», 97,2 FM. В эфире «Книжная полка». Сегодня мы поговорим о книге «Гиперболоид» инженера Гарина. И на самом деле мы будем говорить и о книге, и обо всяческих интересных, очень умных вещах. Потому что у нас сегодня в гостях Вассерман Анатолий Александрович. Не знаю, нужно ли расшифровывать и нужно ли представлять, кто это такой. Это олицетворение прогресса, разумного прогресса. Это публицист, и это, в конце концов, Вассерман Анатолий Александрович.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Анатолий Александрович. Я в абсолютном восхищении, потому что я воочию вижу Анатолия Александровича. Это само по себе событие в жизни. Это раз. Я нисколько не преувеличиваю, я действительно в восхищении. Меня, кстати, зовут Анна Балуева, если кто не узнал по голосу. И на самом деле... Мы уже до эфира с Анатолием Александровичем обсудили одну штуку техническую, которая у него на шее, буквально на цепи висит. Может быть, он вам об этом сам расскажет, поскольку мы сегодня говорим о научных всяческих новинках, прогрессии и так далее.
Ну, это не такая уж новинка. Это планшетник Samsung Galaxy Tab. Он лежит у меня уже полгода, и все никак не было времени перенести на него базу данных с предыдущего моего телефона. Кончилось тем, что сегодня предыдущий телефон просто умер. И теперь мне предстоит восстанавливать все эти 750 контактов вручную.
Ужас, так что, ужас. Анатолий Александрович.
Зато надеюсь, что теперь я выложу из своего жилета несколько гаджетов, поскольку эта штука многоцелевая и может их все сразу заменить.
Может их всех сразу заменить, да. На самом деле у нас еще сегодня до эфира Анатолий Александрович вспомнил гениальную фразу из «Алисы в стране чудес». Для того, чтобы оставаться на месте, нужно делать как минимум 2 шага вперед. А мы сегодня будем говорить о том, что человечеству скоро нужно будет делать 5 шагов вперед. Еще раз напоминаю, говорим мы сегодня о книге «Гиперболоид» инженера Гарина, то есть о прогрессе и о науке, о каких-то открытиях, о том, может ли человечество жить без прогресса. Прогресс ли диктует человечеству образ жизни или наоборот? И на самом деле, вот что означает эта ваша фраза о том, что нужно будет скоро делать 5 шагов, чтобы оставаться на месте?
Видите ли, Кэрол был абсолютно прав в том, что для того, чтобы оставаться на месте, нужно бежать со всех ног, просто потому, что жизнь не останавливается, что каждый из нас должен очень многое делать хотя бы для простейшего жизнеобеспечения, хотя бы для того, чтобы было что есть и на чем спать. Все это, само собой, не появляется. Человек, собственно, выделился из остальной природы именно тогда, когда стал что-то делать для себя самостоятельно. И с тех самых пор мы для того, чтобы оставаться людьми, должны постоянно что-то делать самостоятельно. А опять же, по тому же Кэролу, чтобы куда-то попасть, надо бежать еще вдвое быстрее. Потому что если мы будем делать только то, что делали до сих пор, мы рано или поздно наткнемся на ограничения и окажемся все равно вынуждены что-то менять. Допустим, первобытные охотники стали скотоводами не потому, что им так уж нравился запах коровьего навоза, а потому, что стада диких коров и быков они выбили настолько, что уже на то, чтобы найти новое стадо, уходило больше сил, чем они получали, когда это стадо находили и съедали. Поэтому пришлось переходить на новую технологию не от хорошей жизни, а от отсутствия другого выхода. Аналогично скотоводы перешли к земледелию тоже не от того, что им было приятно копаться в земле, а от того, что естественные травы для переработки в мясо – это очень маленький КПД, и значительно выгоднее выращивать то, что можно съесть, не пропуская через корову. Угу. И так далее, и так далее, и так далее. И даже если мы надеемся, что жизнь и впредь будет такой же, как сейчас, не будет, потому что любое однажды выбранное направление упирается в какое-нибудь ограничение. И единственный способ выжить – это все время делать что-нибудь новое.
Что-нибудь новое, да. Ну, собственно, мы глубоко, конечно, сейчас копнули вслед за первобытными земледельцами. Наверное, вернемся к книге. Я-то что хочу отметить. Эта книжка выходит сегодня в нашей библиотеке для юношества. Книжка действительно очень умная и книжка философская, я бы сказала. И на самом деле начать хочется вот с чего. Гиперболоид, то есть тот тепловой луч, это нечто вроде нашего современного лазера. Это, наверное, ценность этой книги прежде всего заключается в том, хотя я не знаю, ценность ли это, то, что Толстой предсказал на 100% появление лазера, о котором ничего не было известно.
Строго говоря, тепловой луч впервые, так сказать, на моей памяти появился еще в «Войне миров» Герберта Джорджа Уэллса. Вероятно, и раньше он у кого-то встречался. Понимаете, цель фантастики вообще не в том, чтобы что-то предсказать конкретное. Цель фантастики совершенно другая. У нас почему-то до сих пор принято считать, что фантастика – это жанр. Причем многие считают, что это низкий жанр, чисто развлекательный. На самом же деле фантастика – это художественный метод. Как были художественными методами классицизм, романтизм, реализм. Ну, для тех, кто не сталкивался с классицизмом, ибо этот художественный метод уже более двух веков назад утратил свою, так сказать, познавательную силу. Классицизм – это способ познания мира, заключающийся в том, что какие-то реальные события сопоставляются с идеалом, как правило, идеалом, идущим из давних времен и давно проверенным, откуда и название классицизм. И автор пытается определить, что же в этой жизни не соответствует идеалу и почему. Аналогично романтизм – это художественный метод, заключающийся в том, что героев ставят в какие-то крайние обстоятельства, что сами герои – это предельные проявления каких-то конкретных человеческих особенностей. То есть романтизм – это метод, который сейчас назвали бы скорее экстремизмом. Вот. В реализме автор старается для иллюстрации своих мыслей подобрать явления более-менее соответствующие реальной жизни. Так вот, фантастика – это тоже метод. Метод познания человека и общества, заключающийся в том, что создают условия в данный момент заведомо невозможные, то есть идут еще дальше, чем романтизм. И таким образом определяется, так сказать, путем далекой экстраполяции, что же люди могут сделать в реальных обстоятельствах. На мой взгляд, реализм сейчас тоже в основном утратил свою творческую познавательную силу, и именно фантастика сейчас основной метод художественного осмысления мира. Так вот, и Уэллс, и Толстой не заботились о том, чтобы создать какое-то осуществимое устройство. Они заботились о том, чтобы посмотреть, как человек поведет себя, получив в свое распоряжение какие-то необычайные возможности. В этом плане фантастика, конечно, ближе к романтизму, чем к реализму, но заходит значительно дальше. Кстати, реализм пока еще содержит множество жанров, а от романтизма до нас дошли, по сути, всего два жанра. Это детектив и дамский роман. Это, в общем-то, именно наследие романтизма. Вот такие вот проявления крайних обстоятельств нам все еще интересны.
Ну так я-то хочу спросить вот о чем. Я уже поняла, что мы сейчас можем говорить о литературоведении, и это будет часа на три увлекательной, абсолютно сногсшибательной беседы. Но вот очень хочется спросить, как же все-таки себя повел главный герой Толстого, Гарин, вот в этих вот предлагаемых обстоятельствах. Он повел себя так же, как ведут себя всегда и везде ученые, изобретатели.
Нет,
и так далее.
Ученые и изобретатели ведут себя очень разнообразно. И Гарин – это образец человека, у которого все творческие силы ушли в каком-то одном направлении, а на всех других направлениях он ведет себя совершенно не творчески, совершенно обывательски, как принято было у нас говорить в советские времена. То есть он использует полученные им необычайные технические возможности для удовлетворения своих совершенно обычных пристрастий, просто старается их удовлетворить по максимуму. Ну, ему хочется кем-то покомандовать, он добивается командования над всем миром. Между тем, даже в то время более-менее грамотный инженер мог бы предложить для этого устройства множество иных применений, обеспечивающих не одному человеку власть над другими, а всем людям власть над природой, что значительно ценнее. Так вот, у Толстого очень ярко показано то, что Маркс называл противоречием между производительными силами и производственными отношениями, когда новые возможности используются только для того, чтобы удовлетворить ранее возникшие желания, а не для того, чтобы подумать о том, какие новые желания имеет смысл желать.
Угу. Ну вот в том-то и дело, что мы сейчас говорим о теории. Вы скорее обрисовали образ такой фантастический, да, человека. А на самом деле как раз любой реальный человек, он бы удовлетворил именно свои потребности, в частности, жажду власти, которая, в общем-то, она не так, чтобы вот сродни там
желанию
поесть.
Что касается жажды власти, ну вот так уж получилось по моим служебным обстоятельствам, что 7 лет руководил я группой из 5 программисток. И при первой же возможности, как только служебные обстоятельства поменялись и стало возможно отказаться от этого руководства, я отказался, причем отказался с изрядными неприятностями, с нервотрепкой, скандалом, с потерей на какое-то время в деньгах. Но отказался именно потому, что власть – это же не только какие-то
преимущества,
какие-то блага. Власть – это еще и ответственность, это еще и дополнительная работа, причем очень серьезная. Угу. Мне доводилось быть консультантом у многих серьезных руководителей, причем одному из руководителей наша политконсультантская команда, в которой я сотрудничаю, 12 лет оказывала разнообразные услуги и давала советы. За это время я его наблюдал крупным планом. Угу. И могу заверить, что примерно 9/10 тех, кто нас сейчас слушает, отказались бы от такой работы, если не на следующий день, то, по крайней мере, на следующей неделе. Поэтому, кстати, тот же Гарин у Толстого, тоже, получив в свое распоряжение ничем не ограниченную власть, неожиданно обнаружил, что те удовольствия, которые она ему доставляет, он бы мог получить
и без нее.
Без нее. Зато он начисто оторвался от множества других мелких житейских благ, ценность которых ощущаешь только, когда их лишаешься. Ну, скажем, жить на уединенном острове, да еще постоянно гадать, выдержит ли охрана, следящая за его немногочисленными слугами, это не такое уж большое удовольствие.
Анатолий Александрович, мы сейчас буквально на 3 минуты уйдем на новости, потому что на радио «Комсомольская правда».
Страница за страницей. Чтение в удовольствие. Книжная полка. «Комсомольская правда» представляет. Золотая коллекция для юношества. О своих книжных кумирах и литературных героях рассказывают звездные читатели.
Дорогие друзья, мы снова с вами в эфире «Книжная полка», радио «Комсомольская правда». Мы сегодня говорим о книжке «Гиперболоид инженера Гарина». И говорим не только о книжке, мы говорим о безумно интересных вещах, о жизни, о власти, о науке, о прогрессе, о природе человека. Говорим об этом потому, что сегодня у нас в гостях Вассерман Анатолий Александрович. Здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Анатолий Александрович, пока шли новости, мы с вами заговорили о том, что вот вы без телефона не можете обойтись. И, значит, поскольку у вас поломался телефон, вы нашли тут же ему какую-то замену, еще более крутую, да? Вдруг вы мне продемонстрировали какой-то дивный нож совершенно из вашего арсенала. Зачем вам нож?
Ну, честно говоря, набор разнообразных инструментов по совместительству, способных служить и обычными ножами, я с собой ношу в основном для коллекции. То есть, в принципе, они, конечно, функциональные, но тут практически каждая функция у меня в 2-3 экземплярах. Например, специальных инструментов для спасения попавших в автомобильные аварии у меня сейчас 2. С чуточку разной формой рукоятки. Смотрю, какой из них удобнее носить с собой.
Используете?
Нет, разумеется, мне его ни разу не доводилось использовать, но это одна из тех вещей, которые надо носить постоянно, просто потому, что когда понадобится, поздно будет искать.
Я все поняла. На самом деле прогресс, он безумно ослабляет человека. Человек, его эволюция, она идет в какую-то такую странную сторону, а вы вот со своим арсеналом всяческих приспособлений, вообще своим легендарным совершенно жилетом упакованным, который весит там 10 килограммов, наверное, я думаю, вот, и вы всеми силами этому противостоите. То есть вы науку пытаетесь использовать так, чтобы она вас не ослабляла?
Не совсем так.
А как?
Наука вообще предназначена для того, чтобы делать за человека чем побольше, но это нас ни в коей мере не ослабляет, потому что
вы
на смену
думаете?
Каждой решенной задачи приходит новая, еще интереснее, еще сложнее. И, грубо говоря,
она приходит сама, или мы ее каким-то образом вызываем на свет Божий? Вы атеист, извиняюсь.
Нет, я думаю, что это естественные, но непредвидимые следствия. Дело в том, что мы вообще очень мало можем предвидеть. Вот более 1,5 века назад Джон Стюарт Милл показал, человек, способный предвидеть все сколь угодно отдаленные последствия своих действий, просто в своих личных эгоистических интересах действовал бы максимально альтруистично. И проблема именно в том, что мы не можем предвидеть эти самые последствия. У нас, кстати, эту теорию очень активно пропагандировал Николай Гаврилович Чернышевский. И самая известная его книга «Что делать?», она, в общем, вся написана под знаком этой теории. Там все главные герои просчитывают свою жизнь на много ходов вперед, и именно поэтому действуют альтруистично. Так вот, на самом деле, никто не мог проверить теорию Милла экспериментально именно потому, что мы можем предвидеть лишь очень немного. Поэтому каждое новое усовершенствование решает какие-то старые, стоявшие перед нами задачи, но тут же неизбежно ставит новые.
Анатолий Александрович, правильно я понимаю, укладывается вот мой пример вот в эту вашу совершенно ясную и четкую схему. Смотрите, вот человечество размножается, да, нас становится все больше и больше, мы решили проблему питания путем вот геномодифицированных продуктов и так далее. То есть питания на самом деле очень много сейчас, да, насколько я, ну, как мне кажется.
Ну,
я,
скажем, конечно, так, в данный момент вопрос прокормления всего человечества уже не технический, а экономический. То есть возможность есть, и вопрос только в том, как это организовать.
И распределить. Правильно, так?
Да.
А вот скажите, пожалуйста, ну хорошо, но здоровье же у людей от этого, в общем, как бы становится все меньше и меньше. То есть сейчас мы без этих продуктов обойтись не можем, и грубую пищу какую-то есть уже не можем.
Ну,
то, что ели раньше.
Грубую пищу мы вполне в состоянии есть. Ну, другое дело, что не хотим. А что касается здоровья?
Человек изнежен
становится.
Ну,
вы знаете, почему в конце 20 века бичом человечества стали сердечно-сосудистые и опухолевые заболевания.
Почему?
Просто потому, что раньше большая часть человечества не доживала до этих болезней. Мы умирали раньше.
Ну да.
И среднее состояние здоровья человечества понижается еще и потому, что мы просто живем дольше, и, грубо говоря, один и тот же запас здоровья размазывается на больший срок. Ну, это, конечно, очень грубая модель. Вот. Так вот, я не знаю, мне лично не попадался ни один человек, который бы хотел пожить поменьше, чтобы на протяжении этого времени быть в среднем здоровее.
Ну да, испытать побольше трудностей. Я совершенно потрясена, Анатолий Александрович, вот слушая вас, невольно начинаешь понимать, что на самом деле все не так, как на самом деле.
Ну, строго говоря, формулировка «в действительности все обстоит не так, как на самом деле».
Как на самом деле, да, я переворала.
Это сказал, я уже не помню кто, то ли Евгений Львович Шварц, то ли Станислав Ежи-Бенонович де Тушлец. У каждого из них столько блистательных фраз, что я их часто путаю.
Да, 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 это я именно у кого-то из них и содрала, по всей вероятности, просто немножко переврала. Но это не важно. Важно то, что вот на самом деле можно ли вообще остановить прогресс? Или вот просто волевым решением экономить жизнь, остановить прогресс? Или это совершенная глупость и чушь собачья, извините?
И, ну, остановить можно,
да,
с таким же успехом, с таким же успехом, с каким можно выключить двигатель автомобиля на крутом подъеме.
Так, это будет катастрофа.
Это не катастрофа, мы просто начнем потихонечку катиться назад. Как я уже говорил, любая попытка сохранить текущее состояние обязательно упрется в какое-нибудь ограничение. В какое не всегда можно предсказать, но то, что ограничения будут просто потому, что наш мир в целом не безграничен, это понятно.
Так.
Даже если мы придумаем какую-нибудь технологию использования нашей Земли до последней молекулы, все равно мы рано или поздно все эти молекулы перетасуем, все их пустим в дело, и перед нами возникнет вопрос, то ли ломать старое, чтобы создать новое, то ли идти дальше осваивать другие планеты.
Ну да, вот я еще об этом хотела, конечно, спросить. Вот посмотрите, сейчас пока что человечество использует науку, ну во зло, да, открытия какие-то оно использует в основном для достижения власти, для обогащения, для запугивания,
нет,
для устрашения.
Ни в коем случае. Просто из применения науки во зло бросаются в глаза.
Так.
Поэтому нам кажется, что, их больше. На самом же деле, если вы осмотритесь вокруг, вы увидите, что все вокруг нас с вами, включая даже то, во что мы с вами одеты, это так или иначе прошло через головы ученых и руки инженеров. Это так или иначе плоды науки. И когда мы взвесим все, что нам дала наука, мы увидим, что ее применение во зло ничтожно малы по сравнению с ее же применениями на добро. Просто зло, оно хотя и малочисленно, но очень уж заметно.
Да, понятно. К злу мы еще вернемся. А вот знаете, о чем я хотела спросить, в очередной раз вас спросить. Это уникальная возможность, когда можно о чем-то спросить вас, Сармана. Я хотела спросить, эволюцию вообще человек остановит? Или она сама остановится? Или она не остановится никогда? Какой из этих вариантов наиболее вероятен?
Ну, в данный момент идет эволюция человека уже на уровне общества. То есть совершенствуется уже не столько отдельный человек, сколько связи между людьми.
Так.
Они развиваются и совершенствуются непрерывно. И вот висящий у меня на груди мобильник – это очень яркое проявление этих связей. В общем-то, это сравнительно недавнее изобретение. И, скажем, у головы на ноге до сих пор сохранился, так сказать, памятник предыдущей эпохи. Голова на ноге – это памятник Виктору Петровичу Нагину на станции метро Площадь Нагина, ныне Китай-город. Mm-hmm. Памятник представляет собой большую голову Виктора Петровича, примерно в 3-4 натуральные величины, установленную на высоком столбе. Поэтому такое странное название. Так вот, это самая голова на ноге, одно из традиционных мест встречи москвичей в метро. И это одно из сравнительно немногих в метро мест, где прямо под землей установлено несколько телефонов-автоматов. Это память о той эпохе, когда встречи назначались заранее, когда заранее надо было все согласовывать и подробно объяснять, и когда тот, кто первым явился на место встречи, должен был иметь возможность позвонить, чтобы узнать, не случилось ли чего с другим. Сейчас, когда уже на всех станциях московского метро и в доброй половине тоннелей можно позвонить по мобильному, это выглядит анахронизмом. Тем не менее, я довольно часто там бываю, время от времени вижу людей, пользующихся этой возможностью. Потому что человек сам по себе может несравненно меньше, чем в обществе. Потому что разделение труда повышает его производительность. Чем больше общество, чем оно сложнее, чем лучше в нем организованы взаимосвязи и взаимодействия людей, тем больше суммарная производительность общества. То есть каждый из нас, находясь в таком обществе, и сам делает, и получает намного больше, чем мог бы в одиночку. То есть сейчас эволюция человека идет на уровне совершенствования общества.
Поняла, поняла. Скажите, пожалуйста, Анатолий Александрович, а как проблема с перенаселением все-таки решится?
Уже на уровне нынешних технологий можно прокормить на уровне так называемого золотого миллиарда.
Так.
Ну, прокормить я имею в виду не только еду, а одежду, жилье,
ну, минимальные,
общественный транспорт, не частный, а именно комфортабельный общественный транспорт для всего населения на уровне золотого миллиарда,
так.
Ну, где-то так миллиардов 10-15 гарантированно могут жить на уровне так называемого золотого миллиарда.
Угу.
То есть технических проблем к дальнейшему росту человечества пока не предвидится. Проблемы сейчас только общественные. И связаны они, грубо говоря, как раз с тем, что слишком многие хотят не просто забраться высоко, а обязательно стоять на чужих головах.
И интересно, вот по поводу...
И вот, кстати, вот тот же Гарин
так.
Очень наглядно это продемонстрировал, когда ему мало было обеспечить себе поддержку химического магната Роллинга, а надо было обязательно... сломать Роллинга, запугать его и заставить не сотрудничать, а прислуживать.
Ну вот, 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 вы понимаете...
Так вот, кстати, да. И сам Гарин такими вот попытками сломать всех окружающих дошел до того, что сломался сам.
Так.
В последних главах книги, в общем-то, достаточно отчетливо видно, что он ведет себя... как умеренно душевно больной и действует, в общем, против своих личностных интересов. Не личных, как он их понимает, а именно личностных, обеспечивающих душевное равновесие и душевное развитие. Именно поэтому такие люди во власти надолго не задерживаются. Если сам не уйдет, то помогут уйти. И тот же Роллинг рано или поздно пришел бы в себя и нашел способ отомстить.
Да.
Как американцы говорят, не бей умного. Он обязательно найдет способ дать сдачу, а потом еще и добавить.
Да, не бей умного. Вот как сосуществует в мире науки ум и мораль? Вот мы говорили о том, что люди почему-то больше обращают внимание на зло и видят больше злых явлений каких-то. Ну, опять же, возможно ли такая формулировка? Гарин, он же аморальным человеком был, по сути своей, по крайней мере, таким, как его обрисовал Толстой. А как вот... Каких изобретателей, ученых вы встречаете? Как там вообще вопросы морали, они вообще как-то их волнуют?
Ну, в моем окружении изобретателей не так уж много, ученых, пожалуй, побольше. Ну, и те, и другие по морали ничем не отличаются от простых смертных. Что же касается изобретений и открытий, то они сами по себе не бывают ни хороши, ни плохи. Это инструменты. И вопрос в том, кто какую задачу решает при помощи этих инструментов. Одним и тем же ломиком можно и покрышку на колесе сменить, и шоферу голову пробить.
Ну, что верно, то верно. Я немножко, может быть, по-другому постараюсь задать вопрос. Дело в том, что ученый, работая над какой-нибудь темой, он может сам себя остановить, понимая, что какие последствия это может иметь, зная вот, ну, склонность, скажем, людей использовать, ну, это.
Слухов о таких остановках ходит довольно много.
Так.
Но... Судя по реальным изобретениям, ученые себя такими соображениями не останавливают.
Угу.
В любом случае, пока работа не доведена до конца, невозможно однозначно сказать, какие полезные последствия она может иметь и как ее можно употребить во зло. Мы должны сперва сделать, потом посмотреть, что сделали и как это применить.
Угу.
Еще это тоже одно из проявлений принципиальной недальновидности человека. И на мой вкус именно эта недальновидность делает жизнь такой интересной.
Наверное. А вот скажите, пожалуйста, такой личный вопрос, Анатолий Александрович, последний из ваших вот как бы предметов вот вашего оснащения, я так понимаю, ведь это все делается для того, чтобы себя чувствовать комфортно в жизни. Вот последнее ваше такое приобретение,
да.
Что вы сейчас
носите. В общем, да. Просто комфорт может быть разный. Для кого-то комфорт – это возможность забиться в свою берлогу, обустроить ее по своему вкусу и не высовываться. Я, честно говоря, придерживаюсь именно такого представления о комфорте.
Так.
Но поскольку высовываться из берлоги мне приходится очень часто, я нашел выход в том, что изрядную часть этой берлоги таскаю с собой. То есть значительная часть того, что я с собой ношу, это вещи примерно те же, что я и дома употребляю.
Дорогие друзья, относитесь к своей жизни сознательно, потому что жизнь, когда родился, женился, смотрел телевизор, помер, это, извините, не судьба, это фигня какая-то. А в гостях у нас сегодня был Вассерман Анатолий Александрович, и это человек абсолютно неисчерпаемый, поэтому мы, наверное, поговорим еще после эфира, а вы нам будете завидовать. Пока-пока! В эфире была «Книжная полка», с вами была Анна Балуева. Чао!
Чтение для ума все равно, что физкультура для тела. Книжная полка. Книги, которыми зачитывались мы, должны прочитать и наши дети. Каждый понедельник новый том и новый автор. В продаже во всех киосках города Москвы.